7 часов вечера миссис Лафарж собралась в город. «Уж который месяц не была там», — сказала она. Том отказался идти. «Я боюсь города», — объявил он. «Боюсь людей, мне не хочется». «Большой парень и такие разговоры», — настаивала Энн. «Слушать не хочу, пойдешь с нами, я так решила».
«Но, Энн, если мальчику не хочется», — вступился старик.
Однако миссис Лафарж была неумолима. Она чуть не силой втащила их в лодку, и все вместе отправились в путь по каналу под вечерними звездами. Том лежал на спине, закрыв глаза, и никто не сказал бы, спит он или нет. Старик пристально глядел на него, размышляя.
«Кто же это?» — думал он. «Что за создание, жаждущее любви не меньше нас? Кто он и что он пришел, спасаясь от одиночества, в круг чуждых ему существ, приняв голос и облик людей, которые жили только в нашей памяти, чтобы остаться среди нас и обрести, наконец, свое счастье в нашем признании? С какой он горы, из какой пещеры, отпрыск какого народа, еще населявшего этот мир, когда прилетели ракеты с Земли?»
Лафарж покачал головой. «Этого не узнать. А так, с какой стороны ни посмотри, он Том, и все тут». Старик перевел взгляд на приближающийся город и почувствовал неприязнь к нему. Но затем он опять стал думать о Томе и Энн и сказал себе:
«Может быть, и неправильно это — оставить у себя Тома, хоть ненадолго, если все равно не выйдет ничего, кроме беды и горя. Но как отказаться от того, о чем мы так мечтали? Пусть это всего на один день, и он потом исчезнет, и пустота станет еще невыносимей, темные ночи еще темней, дождливые ночи еще сырей. Лишать нас этого все равно, что попытаться вырвать у нас кусок изо рта».
И он поглядел на парнишку, который так безмятежно дремал на дне лодки. Тот всхлипнул, верно, что-то приснилось. «Люди», — бормотал Том во сне, — «меняюсь и меняюсь. Капкан».
«Полно, полно, парень».
Лафарж погладил его мягкие кудри, и Том успокоился. Лафарж помог жене и сыну выйти из лодки на берег. «Ну вот и приехали». Энн улыбнулась ярким огням, слушая музыку из таверн, звуки пианино и патефонов, любуясь парочками, которые гуляли под руку по оживленным улицам. «Лучше бы я остался дома», — сказал Том. «Прежде ты так не говорил», — возразила мать. «Тебе всегда нравилось в субботу вечером поехать в город». «Держитесь ко мне поближе», — прошептал Том. «Я не хочу, чтобы меня поймали». Энн услышала эти слова. «Что ты там болтаешь? Пошли». Лафарж заметил, что пальцы мальчика льнут к его ладони и крепко стиснул их.
«Я с тобой, Томми».
Он поглядел на снующую мимо толпу, и ему тоже стало не по себе.
«Мы не будем задерживаться долго».
«Вздор», — вмешалась Энн. «Мы на весь вечер приехали». Переходя улицу, они наткнулись на тройку пьяных. Их затолкали, закрутили, оторвали друг от друга. Оглядевшись, Лафарж окаменел. Тома не было. «Где он?» — сердито спросила Энн. «Что за манера? Чуть что куда-то удирать от родителей». «Том!» Мистер Лафарж бегал кругом, расталкивая прохожих, но Тома нигде не было. «Вернется, вот увидишь. Будет ждать возле лодки, когда мы поедем домой», — уверенно произнесла Энн, увлекая мужа по направлению к кинотеатру. Вдруг в толпе произошло какое-то замешательство, и мимо Лафаржа пробежали двое — мужчина и женщина. Он узнал их — Джо Сполдинг с женой. Они исчезли прежде, чем Лафарж успел заговорить с ними. Встревоженно озираясь, он купил билеты и безропотно потащился за женой в постылую темноту кинозала. В 11 часов Тома у причала не было.
«Ничего, мать», — сказал Лафарж. «Ты только не волнуйся, я найду его, подожди здесь».
«Поскорее возвращайтесь». Ее голос утонул в плеске воды.